Глава 4. Империя наоборот или российская национальная политика. Побег в тюрьму. Можно ли представить себе побег из свободы в тюрьму? Если принимать всерьез тезис о России как тюрьме народов, то именно такой побег совершили многие европейцы в XVII-XIX веках. В середине XVII века только в Москве на слободе Кукуй жили 20 тысяч европейцев. Немцев, голландцев, шотландцев, французов, швейцарцев, итальянцев, датчан, ирландцев. Правительство Московии стремится привлечь на службу больше иноземцев, и эти служилые иноземцы составляют даже особый род войск. В 1651 году состав вооруженных сил Московии был таким. Дворянская конница – 37 596. Московские стрельцы – 8 122. Казаки – 21 124. Татары и народы Поволжья – 9 113. Иноземцы – 7 707. Рейтеры – 1457. Драгуны – 8 462. Итак, иностранцы составляют значительную долю русской армии. Правительство посылает специальных эмиссаров для вербовки людей, и они всегда возвращаются с волонтерами, желающими служить Москве. Поток шотландцев хлынул в тюрьму после походов армии Кромвеля. Тогда сторонники английского парламента, естественно, англичане, не просто завоевали и оккупировали Шотландию. Они изводили как только могли шотландских дворян, сторонников короля и, попросту говоря, конкурентов. Сотни ни в чем не повинных людей гибли на плахе, прятались в горах или уезжали в другие страны. Один из них – Вильям Брюс, прибывший в Московию в 1647 году. Сохранилась легенда, что ехать в Московию Вильяму посоветовал старый друг его отца, шотландский генерал, который побывал в Московии в смутное время, служил там и знал страну не понаслышке. Что заставило Вильяма Брюса приехать из Шотландии в тюрьму народов? Ведь Брюсы – старинный, знатнейший шотландский род, в родстве с национальным героем Шотландии Робертом Брюсом. Тем самым, который в 1314 году разгромил английские войска при Баннокберне и стал шотландским королем, а позднее заставил Англию подписать договор, признающий независимость Шотландии. Брюсы, кстати, состояли в родстве и с Байронами, а в России род Брюсовых известен также благодаря русскому поэту и писателю Валерию Брюсову. В Шотландии их дальние родственники многочисленны и невероятно активны. Подчеркну, это не обычные ловцы счастья и чинов, а аристократический шотландский клан, известный уже 8 веков. Захотел переехать в Россию при Алексее Михайловиче и шотландец Бест, предок знаменитого канцлера Елизаветы и Екатерины Алексея Петровича Бестужева. Причины? Англичане резали шотландскую знать по малейшему поводу, а в России шотландец мог сделать блестящую карьеру. Патрик Гордон, которого авторитетный источник называет одним из первых иностранных учителей и вдохновителей Петра на создание регулярной армии, также, как вы понимаете, не славянин. Михаил Юрьевич Лермонтов, потомок иностранца-шотландца Лермонта, участника Смоленской войны, приехавшего в Московию при Алексее Михайловиче. В семье Лермонтовых бытовала легенда о происхождении их от знаменитого шотландского поэта XIV столетия Томаса Лермонта. Томас Лермонт – личность, широко известная в Великобритании. Ему посвящена одна из баллад Рэдьярда Киплинга, последняя песня старого Томаса. Так что гены в Михаиле Лермонтове были самые поэтические. В общей же сложности одних шотландцев в Россию приехало несколько тысяч человек. Странные люди. И что они забыли в этой стране, где нет ни демократии, ни рыночной экономики, в тюрьме народов? К 1700 году в Московии жило уже до 50 тысяч европейцев. В ходе Северной войны было пленено 20 тысяч шведских солдат и офицеров. После 1721 года они все могли уехать домой, но 5 тысяч из них не захотели возвращаться в Швецию. Что за метаморфозы произошли с ними в России? Финны и немцы, подданные шведов, после Северной войны тоже остались на завоеванных русскими землях. Никто не бежал от русских захватчиков в Берлин или Стокгольм. Если Швеция такая цивилизованная, а Российская империя – тюрьма народов, то чего же они оставались-то? И позже, в XVIII-XIX веках, происходило то же самое. В Россию все время тек ручеек переселенцев из Европы, то совсем тоненький, то превращавшийся в полноводную реку. После присоединения Курляндии трофейные немцы до 300 тысяч человек вполне могли уехать в Германию, но не уехали, навсегда остались в России и по большей части полностью ассимилировались. При Екатерине II в Россию въехали еще до 40 тысяч немцев, французов, швейцарцев. Один из них, испанский барон де Рибас, в его честь названа Дерибасовская улица в Одессе, как-то сетовал своей госпоже, урожденной немке, Екатерине II, что давно уже ощущает себя полностью русским. Видимо, воздух на Черном море особенный. Весь XIX век шло переселение поляков, украинцев, белорусов, эстонцев, финнов, латышей, литовцев на восточные территории. В Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, в Маньчжурию. Эти люди тоже выбирали своим местом жительства тюрьму народов. Поразительная цифра. 100 тысяч пленных солдат Великой армии Наполеона, имея все возможности вернуться в Европу, остались в России на постоянное место жительства. До сих пор в России встречаются фамилии Машеров, Машанов, Шевалев. Замечу, ехали в Россию жители цивилизованной, богатой, просвещенной, отчасти республиканской Европы. Ехали в немытую Россию, из демократии в страну рабов, страну господ. 100 тысяч извращенцев? Не думаю. Видимо, было в России что-то привлекательное. А процесс продолжался. Между 1828 и 1915 годами, по статистике, обобщенной Владимиром Кабузаном, в Россию эмигрировали 4,2 миллиона иностранцев. В основном из Германии – 1,5 миллиона, и Австро-Венгрии – 0,8 миллиона. К началу Первой мировой войны наша страна была вторым после США центром эмиграции в мире. Впереди Канады, Аргентины, Бразилии, Австралии. Но статистика знает не все. Скажем, неучтенными оказались понтийские греки, въехавшие к нам самосевом относительно недавно, в 20 веке, минуя при этом всякий учет и контроль, и так далее, и тому, как говорится, подобное. Притом отметим, одно дело англо- или франкоязычному протестанту или католику из Европы перебраться в Соединенные Штаты Америки, конечно, нелегко бывало, «Титаник» все смотрели, но, по крайней мере, человек оставался в привычной ему языковой и религиозной среде, что для эмигрантов 100, в 1000, в миллион раз легче, комфортнее, чем переезжать на восток, в неведомую иноязычную православную страну. Но ехали же всю историю нашей Родины от исхода русских литовцев в Московию и до 1914 года. Поток эмигрантов в Россию не ослабевал. Отсюда вывод, опровергающий самой практикой жизни все басни про жестокое национальное угнетение в царской России. Какая Россия тюрьма? Смешно. Эмигрантов, тем паче иноверцев и иноязыких, в тюрьму народов никаким калачом не заманишь. Пришедшие в империю. Братья-буряты. Можно привести много примеров того, как в Россию переселялись не отдельные беженцы, а буквально целые народы. По сведениям Льва Гумилева, бурятский народ возник именно как часть монголов, которые захотели стать русскими подданными. В 17 веке Монголию разрывали междоусобицы. Часть исторической Монголии завоевали маньчжуры, часть пыталась бороться за независимость. В 1688 году некоторые еще непокоренные монгольские князья собрались на свой съезд Курултай. Они совершенно не хотели идти под власть Китая, но понимали, что отстоять независимость самостоятельно не смогут. Тогда они и решили обратиться к Московии за помощью. Часть участников Курултая сразу же написала письмо с просьбой дать русское подданство и принесла клятву верности русскому царю. Часть жить с русскими не захотела и откочевала на юг. С юга навстречу им тянулся поток других переселенцев. Монголы бежали в русские пределы от набегов маньчжур. С тех пор часть Монголии и отошла к России. Монголов, которые захотели жить в русских пределах, стали называть братскими монгольскими людишками, а если короче, то братами, бурятами. И их земли – братьи или бурятии. Калмыки, айраты. Воинственные маньчжуры стремились завоевать и западных монголов – айратов. В начале 17 века часть айратских племен, будучи не в состоянии сдерживать натиск маньчжур, решила переселиться на запад, на территорию современного Казахстана и Сибири. Для них это было способом выжить чисто физически. Переселенцы обратились к русскому правительству с просьбой о защите и покровительстве. Москва выделила айратам места для кочевания и пообещала военную защиту от набегов. Переселившиеся в Россию айраты получили новое название – калмыки. Калмыки заслужили доверие властей. Они честно и храбро служили государству российскому. Петр I, уезжая за границу в 1697 году, официально возложил на Аюку хана Калмацкого охрану южных рубежей российского государства. Во время Северной войны был эпизод, когда шведский королевский полк, возглавляемый лично Карлом XII, был окружен калмыцкой конницей и почти уничтожен. Сам король едва не попал в плен. В войне 1812 года калмыцкие полки в составе корпуса атамана Платова громили конницу Наполеона под Бородино, участвовали в битве народов под Лейпцигом, в авангарде русских войск вступали в Париж. Хакасы – данники кыргызов. На Енисее русские появились в начале 17 века. Там они застали несколько примитивных государств, созданных кыргызами. Кыргызы были кочевники и воины, а их данники – киштымы, земледельцами, скотоводами, охотниками и рыболовами. Кыргызы почитали себя белой костью, собирали дань со своих киштымов и делали с ними, что хотели. Русские обложили данью пушниной, ясаком и тех и других, и киштымов кыргызов, и самих кыргызов. Кыргызы ожесточенно воевали с русской властью. Два раза они чуть не взяли штурмом Красноярск. Но, что характерно, данники кыргызских ханов, киштымы, совершенно не хотели вести войну с русскими. Многие из них добровольно принимали русское подданство, хотя прекрасно понимали, кыргызы им такого не простят. Киштымы погибали во время кыргызских набегов, их пытали и превращали в рабов, но тянулись именно к пришельцам русским, а не к своим привычным владыкам-кыргызам. В 1703 году кыргызы, наконец, отчаялись выбить с Енисея русских и решили уйти, перекочевать в монгольские степи. Они попытались увести с собой и свою ценнейшую собственность – киштымов. Однако киштымы никуда не пошли. И даже уведенные силой старались вернуться. Так из бывших данников кыргызов и сложился народ, который стал называться со временем хакасами. Сегодня их больше 70 тысяч человек. Живут на юге Красноярского края и в Хакасии. Уйгуры. Из Китая в Россию. Тюркоязычные уйгуры известны давно, с раннего Средневековья, как коренные жители Центральной Азии, занимающие огромную территорию от Тибета до Алтая. В свое время земли уйгуров были завоеваны Китаем. Уйгуры много раз поднимали восстания против китайцев, но неизменно терпели поражение, и после каждого поражения раз за разом просили принять их в состав Российской империи. Россия воевать с Китаем не собиралась, на просьбы уйгуров не откликалась, но и не препятствовала беженцам, самотеком переселяющимся на нашу территорию. Любопытно, что поток беженцев-уйгуров прекратился только на короткий срок, когда в середине XIX века появилась надежда, что их земли все же полностью отойдут Российской империи. Уйгуры надеялись, Россия ведет активную экспансию в Туркестан, и вот-вот и они станут русскими подданными, не уезжая с родины. Но Англия, наверное, заботясь о свободе народов и об их праве на самоопределение, вынудила Россию отвести оттуда свои войска. Как только стало ясно, что земли уйгуров не отойдут России, опять к нам потянулась вереница беженцев-уйгуров. После победы Народной революции в Китае во второй половине 20 века был образован Синьцзян-Уйгурский автономный район. Однако и при власти маоистов ситуация не изменилась. Уже в середине 20 века еще около 100 тысяч уйгуров бежало из Китая в СССР. Армяне в Турции и в России. Армяне – потомки населения древнего царства Урарту. После его падения армянские земли оказывались в составе то персидской, то римской империи. Армяне привыкли жить в составе чужих империй. Часть территории исторической Армении ненадолго стала ядром армянского царства. Но уже с XIII века вся территория исторической Армении была разделена между Турцией и Персией. Армянское Нагорье неплодородно, почвы бедные. Это заставляло армян с давнего времени перебираться в другие страны, где они оседали в основном в городах. На территории России в разные исторические периоды было создано множество армянских поселений, особенно в Крыму, на Кубани, на Дону. И эти колонии постоянно пополнялись соотечественниками из Армении. Отметим, что в Российской империи православный армянин мог занимать сколько угодно высокое положение в обществе, в то время как в Персии и Турции христиан официально считали геурами, неверными. Поток беженцев в Россию стал меньше, когда после русско-турецкой войны 1806-12 годов и русско-персидской войны 1826-28 годов Восточная Армения вошла в состав Российской империи. Теперь армяне из мусульманских стран переезжали не в Россию, а в саму Армению, точнее в ту ее часть, которая находилась в составе Российской империи. Называют разное число этих армянских переселенцев – до 90 тысяч человек. Заметим, бежали армяне не в Европу, не в Соединенные Штаты, уезжали не в Австралию и в Южную Америку. Они почему-то перебирались в Россию, в тюрьму народов. Но и эти десятки тысяч переселенцев кажутся каплей в море по сравнению с лавинообразным потоком беженцев, хлынувших в Россию в 20 веке. И опять именно в Россию побежали армяне, когда в Турции над ними нависла угроза поголовного истребления. Дело в том, что в Турецкой империи титульная нация турки были в основном земледельцами и воинами. Трудно нам сегодня это представить, но 100-150 лет назад турки считались плохими торговцами-бизнесменами. Эту нишу успешно заняли греки и особенно армяне. Естественно, процветающие горожане-армяне вызывали раздражение турецких националистов. Пришедшая с Запада идея национального государства заставляла турок задумываться, а что делают в их стране эти юркие инородцы? Если Турция – страна турок, то все ее богатства для турок. Эту логику хорошо понимали западные державы. Идея национального государства и суверенитета нации была им симпатична. Турецкая империя распадалась, и встал вопрос о создании национального армянского государства. Разница в том, что Россия не только вела беседы об армянском государстве и о защите армян. Она действовала. После поражения Турции в русско-турецкой войне по Сан-Стефанскому миру 1878 года русские войска должны были оккупировать Армению на срок, необходимый для создания национального армянского государства. Если бы эти планы были реализованы, то никакой резни армян вообще никогда бы не случилось. Но Британия, а вслед за ней остальные европейские державы, боялись усиления России. Ведь получалось, Россия будет защитником христиан в распадающейся Турции. Ее авторитет и могущество неизмеримо возрастут. Не допустим. Спасительное для армян решение о создании их национального государства было отменено в результате угрожающего нажима Британии. В самой Англии эта история прославлялась как величайший дипломатический триумф, принесший почетный мир. Что считать почетным миром, пусть решают сами англичане. Мы же видим, Армения была принесена в жертву на алтарь британской политики сдерживания России любой ценой. Русские вынуждены были уйти, и теперь турецкое правительство могло делать с армянами, что хотело. Таким образом, именно демократическая Британия стала главной виновницей возвращения Армении под владычество турок. Именно политика британского правительства привела к нескольким армянским бойням в конце XIX века, в 1909 году и к страшнейшей резне 1915-1922 годов. И после каждой такой бойни армяне бежали в Россию. Итак, 1909 год. Турецкие власти, приняв решение об уничтожении армян, раздали мусульманам большое количество оружия и боеприпасов, освободили из тюрем несколько сотен преступников турок. Жертвами погромов стали около 30 тысяч человек. Десятки армянских населенных пунктов были разрушены и сожжены. Спаслись только жители сел и городов, организовавших эффективную самооборону. Многие тысячи армян бежали в Россию. Но это было только начало. Вступление Турции в Первую мировую войну в октябре 1914 года дало, по мнению младотурок, уникальный шанс для окончательного решения армянского вопроса, то есть полного истребления армян. По словам одного из организаторов геноцида, даже само слово «армянин» должно было навсегда кануть в лету. Турецкое правительство ввело военное положение. Все правильно, шла мировая война. Пользуясь этим, правительство опять выпустило из тюрем уголовников и бандитов, с условием, что те примут участие в резне в благодарность за освобождение. Армяне-военнослужащие были отчислены из армии. Днем геноцида армянского населения принято считать 24 апреля 1915 года, когда младотурецкие правители приказали собрать всю армянскую интеллигенцию в Стамбуле и депортировать. Многие были в этот же день убиты. Но речь не о дне или неделе. Преследования армянского населения продолжались вплоть до 1922 года. В течение этих страшных лет погибло свыше 1,5 миллионов армян. Множество армянских беженцев было рассеяно по всему миру. Мировые державы опять протестовали, на бумаге. Все они принимали резолюции, гневно осуждавшие геноцид армян. Однако от гневных резолюций армии не останавливаются, от газетных статей банды погромщиков не расходятся по домам. Позиция Запада, конечно, благородна, и все сказанное характеризует его с самой лучшей стороны. Но вот ведь какое различие. Россия, эта тюрьма народов, не только подписывала декларации, но и оказывала армянам самую реальную помощь, пока светочи демократии в основном болтали. По личному приказу Николая II русские войска, Россия, между прочим, была тогда в состоянии войны с Германией и ее союзниками, предприняли ряд мер для спасения армян. В результате действий нашей армии, оплаченных жизнями русских солдат, из всего армянского населения Турции почти четверть была спасена, найдя убежище в России. В том числе в той части исторической Армении, которая ранее вошла в состав Российской империи. По поводу численности армян в России есть неплохой армянский анекдот. Встречаются президенты России и Армении. «Сколько живет в твоей стране армян?» – спрашивает русский президент. 1,5 миллиона, отвечает армянский. А у меня их живет 3 миллиона. Так кто из нас президент Армении? Не настаиваю на цифрах. Тут важна идея, а анекдот мне рассказали сами армяне. Русские корейцы. Стоило России утвердиться на Дальнем Востоке, и в империю потоком стали переселяться корейцы. К 1920 году их в России насчитывалось до 300 тысяч человек. Фамилии Цой, Хон, Цзю давно уже наши, русские. Русские китайцы. В те же времена, в конце 19-го, начале 20 века, в Россию въехало до 300 тысяч китайцев. Потомки их живут в России до сих пор. Ушедшие из империи. Будет несправедливо не упомянуть о народах, которые не захотели жить в Российской империи, и не попытаться понять, почему они сделали такой выбор. После присоединения Крыма к России из него в Турцию выехали десятки тысяч крымских татар. Множество калмыков в 1771 году ушли назад в Джунгарию. Из этих ушедших большинство погибло. Уже упоминались енисейские кыргызы, также ушедшие в 1703 году в Джунгарию. Русская власть очень мешала им грабить своих данников. Но самые болезненные события связаны с исходом из России народов Северного Кавказа. О них надо рассказать особо. Адыги. Адыгейцы или адыги жили там, где сегодня мы видим в основном русское население, в бассейне реки Кубань, на побережье Черного моря, по берегам Терека. В ходе Кавказской войны 1817-64 годов именно адыгские племена, последними из народов Северного Кавказа, на 5 лет позже сдачи имама Чечни и Дагестана Шамиля, капитулировали перед Российской империей. После завершения Кавказской войны началась массовая эмиграция адыгов в Османскую империю. Мусульмане-адыги переселялись в единоверную Турцию. Чеченцы. После окончания Кавказской войны Россия и Турция договорились о переселении части чеченцев в Турцию. Всего желающих переселиться набралось 22 500 человек. Переселенцам было разрешено забрать с собой все свое имущество, скот и продовольствие, для чего им, русскими властями, были даже выделены подводы. По пути следования в российских пределах было дано распоряжение выделять мигрантам бесплатно дрова, пастбище и сено. Но оказалось, что по факту Турция принять беженцев совершенно не готова. В Турции, в непосредственной близи от границ с Россией, все эти партии переселенцев скопились, образовав огромный стан. Оставшись в открытом поле на целых 2 месяца, переселенцы страдали от наступивших холодов. У многих из них закончились запасы провианта, заботливо выданные русским правительством. После длительного бездействия турецкие власти решили отправить переселенцев в заранее оговоренные места в одной своей пустынной провинции. Однако переселенцы отказались следовать по месту назначения до осмотра этих земель их старшинами. Старшины вернулись и объявили, что земля плохая и для земледелия малопригодная. Тогда переселенцы окончательно отказались покинуть свои лагеря и, доведенные до отчаяния холодом и голодом, бросились разорять окрестные селения. Вскоре на российскую границу в районе Арапачая прибыло 200 человек переселенцев с просьбой пустить их обратно в Россию на любых условиях. Постепенно число обратных беженцев, скопившихся на границе, достигло нескольких тысяч человек. Русское начальство принять обратно переселенцев отказалось и усилило пограничный надзор. По-своему решили эту проблему и турецкие власти. Они двинули границы войска и пушечным огнем заставили переселенцев покинуть пограничный район и под конвоем турецких войск отправиться куда положено. Одновременно было принято решение о разоружении переселенцев. В одних пунктах оружие было сдано без сопротивления, но местами чеченцы — народ боевой, как известно, сдача оружия произошла только после небольших сражений. Вкусив досыта турецкого гостеприимства, чеченцы поняли, что стали жертвой чудовищной провокации. Многие из чеченских семейств решают вернуться на Кавказ любыми путями. Большие партии переселенцев вновь появились на российской границе и стали добиваться своего возвращения на родину. Обращаясь к русскому начальству, они заявляли, что раскаялись и согласны поселиться где угодно, даже во внутренних областях России. Как говорится в известном старом анекдоте, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть в Сибири и на Урале, только бы уехать из Турции. В общем, рвались обратно в тюрьму народов из свободного мира. Однако и на этот раз, несмотря на бедственное положение просителей, русские власти проявили редкую жестокость и категорически отказали всем. Евреи. В национальной политике России были и свои темные стороны. При всей ее толерантности и демократичном отношении к живущим в ней народам было одно почти единственное исключение – евреи, точнее, верующие иудеи. Евреи массово оказались в Российской империи после разделов Польши в конце XVIII века. Поток еврейских купцов и особенно банкиров-ростовщиков хлынул в Москву и Питер. Русские купцы даже немного ошалели от невесть откуда взявшихся энергичных конкурентов, предприимчивых, хитрых, пронырливых, более того, соединенных некой внутрикорпоративной спайкой по национальному принципу. Поняв, что они начинают постепенно терять рынки и клиентуру, русские предприниматели не нашли ничего лучшего, как обратиться к государыне-императрице с просьбой оградить их от жидовской иудейской экспансии. Мол, в торговле демпингуют, проценты по кредитам берут немеренные и вообще всячески над православными измываются. Именно тогда и была введена уникальная для истории России охранительно-протекционистская мера – черта оседлости. Екатерина II запретила евреям иудейского вероисповедания выезжать за пределы западных губерний империи и селиться в столичных городах. Это и называлось чертой оседлости. Число иудеев, которые могли учиться в государственных гимназиях и высших учебных заведениях, ограничивалось. Действовала так называемая процентная норма. Иудей не мог поступить на госслужбу, его не производили в офицеры. Только Временное правительство весной 1917 года полностью сняло все ограничения. Правда, подчеркну еще раз, ограничивали в правах не евреев как народ. Все ограничения распространялись только на лиц, открыто исповедующих иудаизм. Формально никто не мешал евреям выкрещиваться в православие. Выкрест мог селиться где угодно и заниматься чем угодно. Служить в армии или в министерстве. Например, один из туркестанских генералов, герой присоединения к России Средней Азии, крещенный еврей по фамилии Кауфман. Предки русских поэтов Фета и Ходосевича, Ульянова Ленина по женской линии, а она, как вы знаете, у евреев главная, вообще не просто иудеи, а раввины. Кроме того, иудей, получивший высшее образование, уже не попадал под ограничения. Он мог селиться и работать где угодно. Селиться где хочешь можно было также, став купцом первой и второй гильдии. Ограничения не распространялись на отслуживших в армии и так далее. В общем, при малейшем желании пересечь черту оседлости даже иудею не представляло никакого труда. Под ограничения не попадали и крупные полустоличные города – Киев, Одесса и другие. Там были большие иудейские общины. Но, естественно, все равно ограничения вызывали протест. По разным данным, от 1 800 000 до 2,5 миллионов евреев выехали из Российской империи, в основном в США. В Белоруссии до сих пор живут близкие родственники недавно умершего американского писателя-фантаста Айзека Исаака Азимова, патологический враг России Ричард Пайпс, Пипер, тоже, кстати, происходит из выехавших из русской Польши евреев. Несмотря на эмиграцию, Россия обладала самым большим еврейским населением в мире. И это население постоянно росло. За 100 лет с 1815 по 1915 год, это уже после включения всей Польши со всеми евреями в Россию, число еврейского населения выросло в 6 раз. При этом все население России выросло за это время в 4 раза, несмотря на весь демографический бум. Так что среди евреев демографический бум был особенный. Имея самое большое еврейское население, Россия при этом была единственной страной, где подавляющую часть этого населения составляли трудящиеся. Не ростовщики, не посреднический бизнес, не интеллектуалы, как в Америке, а именно сотни тысяч сапожников, кожевников, мелких ремесленников, жестянщиков, скорняков. Было даже небольшое еврейское крестьянство, почти как в современном Израиле. Поляки. После поражения восстания Тадеуша Костюшка в конце XVIII века до 100 тысяч поляков выехали из Российской империи в Европу. Правда, половина из них потом вернулась. После поражения польских сепаратистов или польских национально-освободительных движений, это кому как больше нравится, в 1830-31 и 1863 годах из России выехали еще примерно столько же поляков. Часть из них были участниками восстаний и опасались репрессий. Часть считали себя цивилизованным европейским народом, который не должен жить в дикой азиатской России. Однако и из этих уехавших тоже многие возвращались. Отмечу, что поляки уезжали не только на Запад, но и на Восток, в основном на близкую и понятную им Украину. По одной из семейных легенд, мои предки по отцовской линии как раз пошли от такого поляка-переселенца, некоего казачка из свиты польского вельможи, переехавшего в XIX веке из Польши в Киевскую область. Реалии истории и пропаганда. Настаивая на том, что Россия – тюрьма народов, западные пропагандисты порой упоминают сам факт выезда из Российской империи крымских татар или народов Северного Кавказа. Но они старательно избегают любых конкретизаций. Слишком уж очевидно, что явление это локальное и в общей канве событий далеко не основное. При этом слишком уж неприглядной выглядит роль Турции, провокатора переселения чеченцев и организатора армянской резни. Только для адыгейцев исход стал важной вехой в судьбе народа. Но и для них уход из России обернулся не новым национальным подъемом и не новыми достижениями, а трагедией. Тем более не упоминают наши оппоненты о тех, кто выбирал Россию. Ведь очевидно, что этот выбор как раз был судьбоносным, ибо действительно вел к решению важных для народа вопросов и проблем. В заключении этой части я хотел бы показать вам тот уровень полемики, на котором Россию обвиняют в рецидивах имперского сознания и стараются превратить в международное пугало. Позволю себе полностью привести статью уже упоминавшегося Ричарда Пайпса. Статья называется «Большой брат и малые русские». Напечатана она в популярном американском политическом еженедельнике Newsweek в конце 2004 года. Российская правящая элита содрогается от одной мысли о том, что Украина может превратиться в форпост Запада на южном фланге России. Понять, в чем сущность драматических событий, разворачивающихся на Украине с того момента, как там прошли президентские выборы, можно только принимая во внимание имперские амбиции России и разделение общества на самой Украине. Русские всегда чрезмерно гордились размерами своей страны. Еще в 17 веке они хвастались перед приезжавшими к ним иностранцами, что Россия даже больше, чем видимая поверхность Луны. В русском языке слово «великий» означает как «большой», так и «могущественный». Такой вот лингвистический трюк и привел их к мысли о том, что они имеют право называть свою страну великой державой. Коллапс коммунизма и развал Советской империи сильнейшим образом ударили по психике русских. Они просто никак не могут привыкнуть к тому, что от них отрезали такую большую территорию и отобрали так много власти. По данным опросов общественного мнения, 3/4 русских сожалеют о том, что Советского Союза больше нет. И эта ностальгия, по большей части, происходит от осознания того факта, что распад Советской империи превратил Россию во второстепенную страну, не вызывающую в других народах ни уважения, ни страха. Чтобы как-то с этим справиться, правительство Владимира Путина медленно, но верно добивалось и добивается восстановления влияния России на независимые государства, бывшие когда-то советскими республиками. Для этого применяются самые разные способы, вплоть до экономического давления и отказа выводить российские войска из таких мест, как, например, украинский город Севастополь, в котором сейчас базируется российский Черноморский флот. Такие методы вызвали в некоторых сопредельных государствах резко отрицательную реакцию, например, в Грузии, в дела которой Москва неприкрыто вмешивается, и не вспоминая о том, что у этой страны есть свои суверенные права. Но ни одну потерю русские не переживают с такой болью, как потерю Украины. Украина — это не только самая богатая и самая густонаселенная из бывших подчиненных территорий. Украина — это колыбель российской государственности. Именно здесь, в Киеве, и сформировалась тысячу лет назад первая российская власть. Малые русские, как традиционно называют украинцев в России, считаются здесь братьями, и на то, что они отделились и создали свое государство, смотрят как на предательство. Однако это не единственная линия разделения между теми, кто стоит по обе стороны нынешнего конфликта. Популярный кандидат на президентский пост Виктор Ющенко, который, по заявлению властей, проиграл выборы, занимает явно прозападную платформу, и кое-кто из его сторонников опрометчиво предсказал, что если он станет президентом, Украина может начать добиваться вступления в НАТО. Эта перспектива совершенно неприемлема для Москвы, которой и так нелегко далось примирение с тем, что НАТО расширилось до европейских границ России. Российская правящая элита содрогается от одной мысли о том, что Украина может превратиться в форпост Запада на южном фланге России. Украинская республика состоит из двух частей – культурные традиции и этнический состав которых существенно различаются. Западная часть, где сосредоточено в основном сельское хозяйство, веками жила на землях, в которых правили Польша и Австрия, и пользовались всеми преимуществами близкого общения с Европой. На западе Украины – центр традиционного свободолюбия и одновременно украинского национализма. В восточной индустриальной части страны проживает значительное русское меньшинство, отношение которого к украинской государственности трудно назвать восторженным. Путин, стремясь поставить Украину под еще более эффективный контроль со стороны России, опирается как раз на российскую общину и на бюрократический аппарат, пережиток советских времен, который пропитан инстинктивной враждебностью демократии и по происхождению, и в угоду своекорыстным интересам. На последних президентских выборах премьер-министра Виктора Януковича поддерживала как Москва, так и украинская бюрократия, русское меньшинство и промышленные магнаты, сделавшие состояние на сотрудничестве с московским истеблишментом, в то время как его соперник Ющенко представляет демократические и проевропейские устремления украинского большинства. На выборах бюрократия, силясь остаться у власти, прибегла к неприкрытым подтасовкам в пользу Януковича. Да и Путин, когда не таясь поздравил Януковича с победой еще даже до того, как были оглашены официальные результаты, немного отошел от своей всегдашней осторожности. Это как нельзя лучше показывает, насколько важно для него не дать Украине уйти на Запад. Массовые нарушения демократических процедур вызвали народные акции протеста такого масштаба, каких не было еще ни в одной из бывших советских республик, и о каких и подумать нельзя в России, где население более смирное и готово смириться со всем, что бы ни придумали правители страны. Сейчас возможны два сценария развития событий. Если реализуется первый, разгневанное украинское население встанет против русских элементов во власти и вне ее, и эта конфронтация может привести к полномасштабной гражданской войне. Второй сценарий гораздо более разумный – компромисс, пересчет голосов и даже, возможно, новые выборы. Каким путем пойдет Украина, во многом зависит от Запада. Если Соединенные Штаты и Европа продолжат оказывать давление как на Москву, так и на Киев, остается возможность мирного решения, потому что ни правительство России, ни его союзники на Украине не могут позволить себе поссориться с демократическими странами Запада. Но если это давление ослабнет, если кто-то решит начать задабривать Москву, Путин и его друзья в Киеве получат возможность достойно завершить затеянный ими государственный переворот. В результате Украину может ждать распад, и вместе с украинским государством падет и важный барьер на пути дальнейших имперских амбиций России. Выводы. На примере этой статьи хорошо видно, каким именно образом пытаются представить нас западные аналитики. Как они доказывают, что Россия – тюрьма народов. Думаю, образованный слушатель сам в состоянии дать оценку этому глубоко несправедливому и нечестному тексту со множеством сознательных подтасовок и передергиваний. Если же обратиться к фактам, то мы не найдем примеров тюремного содержания ни одного из народов Московии и Российской империи. Таких случаев попросту нет. Если даже народы из-за застарелой вражды и религиозного фанатизма и пытались уйти из России, это не приносило им решительно ничего хорошего. Исход адыгейцев поставил под сомнение само существование этого небольшого гордого народа. Исход чеченцев превратился для них в грандиозную трагедию. А на один случай исхода приходится много случаев прихода. и никогда, ни разу, ни один народ не имел оснований пожалеть о том, что выбрал своим местом проживания Россию. Судьба уйгуров, армян, корейцев, бурятов в России благоприятнее судьбы их сородичей за пределами нашей страны. Это касается и переселявшихся в Россию европейцев. В цивилизованной Британии шотландцев резали, а в России они становились министрами и генералами. В прекрасной Франции ветераны Наполеона скитались нищими, оплевываемые вернувшимися бурбонами, а в России они жили в достатке и уважении. Завоевательная в кавычках политика России не имела ничего общего с политикой европейских держав. Вбирала в себя не далекие заморские, а приграничные окрестные земли не Россия русских, а многонациональное российское государство. Если и были военные столкновения, то не с национальными государствами, а с искусственными разноплеменными империями. Никогда не было в России ни геноцида, ни работорговли, ни истребления завоеванных народов голодом и холодом. Включая в себя другие страны и народы, Россия давала им те же права, что и русским, и всем прежним жителям нашей страны. Потому и бежали в нее, потому и становились вчерашние враги благодарными строителями общего государства. Таковы факты. Их можно игнорировать, их можно перевирать или извращать, но факты – очень упрямая вещь. Факты доказывают, мрачный миф о тюрьме народов – выдумка, созданная конкурентами России, и она не имеет ничего общего с историческими реалиями.